Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Живой гвоздь» продолжает свою работу в прямом эфире, также работает приложение «Эхо». И поскольку сегодня четверг, на очереди очередной выпуск программы «Здесь живут люди» специального проекта «Эхо», который посвящен урбанистике, но не только. В студии традиционно урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет!
Всем привет!
Я Руслан Валиев, и у нас сегодня в гостях экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и право» Ангелина Давыдова. Здравствуйте, Ангелина.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. Тема у нас сегодня про климат, как вы могли догадаться. У меня на самом деле есть один очень важный вопрос. Как блогер, который знал, что в России будет зима, и которая обязательно должна настать неожиданно для коммунальщиков, я вот месяц назад сделал ролик, который был посвящен уборке снега, но одно я не учел. И ролик я выпустил, а снега в России нет, в европейской части. Поэтому мой главный вопрос. Когда у меня будут просмотры, и когда в России вернется зима, наконец-то, традиционная?
Ну, смотрите, мы вот сегодня с вами вроде собрались говорить про изменение климата. Что такое изменение климата? Изменение климата – это нервозность климата. Да? То есть климат у нас становится более нервным. У нас складывается какая ситуация, если мы говорим про европейскую часть России? Бац, зима пришла на быстро несколько дней и ушла. А потом опять пришла, а потом опять ушла. Зима входит на помостки театральные и выходит. Вот если мы про европейскую часть страны говорим, соответственно, там как бы в Сибири там
мне
какие-то
звонили
другие
одноклассники
тренды.
Из Красноярска, и они говорили, что у них на Новый год было плюс 2, по-моему, и тоже снега не было, что, ну, скажем так, нетипично для этих мест.
Действительно, климат становится менее предсказуемым, вот как бы все эти погодные...
То есть нам не кажется.
Нам не кажется. Действительно, климат меняется. Вот мы раньше любили говорить глобальное потепление. Да? Вот сейчас немножко меньше используется это выражение. Сейчас в основном все-таки более научно, правильно говорить изменение климата, потому что не везде будет становиться теплее. Где-то теплее, где-то холоднее, а где-то действительно климат будет нервным. Вот там бац, пролилось очень много осадков за 3 дня, а потом несколько месяцев вообще ни капли. То же самое с температурами, да, где-то очень холодно несколько дней, где-то очень много снега вывалило, а потом плюс. То есть вот меняются паттерны, вот есть такое слово, надеюсь, оно не очень страшное для нашего эфира. Но, то есть какие-то устоявшиеся тенденции, устоявшиеся тренды, они меняются, они ломаются.
Кстати, я напомню нашим зрителям, что мы ждем ваших комментариев, и как раз ваши соображения на этот счет нужны, даже скорее не соображения, а наблюдения, что вы видите за окнами своих городов в этом году, и вообще, что думаете по этому поводу.
Я так понимаю, что у чиновников теперь будет намного больше возможностей приводить в любых непонятных ситуациях аргумент, что это не мы, это климат. Пожары, не знаю, в США – это климат, пожары у нас, наводнения неожиданные по весне, или вот снегопады – это теперь вот все, вот это вот климат, да, это не мы.
Ну, вот можно попробовать поговорить, а как к этому адаптироваться и вообще, что можно сделать? Вот тоже про это можно поговорить, с точки именно зрения госуправления, скажем.
А вообще вот изменение климата – это вина человека или это все-таки природное явление, потому что климат, в принципе, меняется, бывает там мини-ледниковые периоды, потепления, это все было, ну, даже за историю человечества, мне кажется, уже все доказано и известно. А вот то, что сейчас происходит, это все-таки наша вина, не наша вина или нельзя точно сказать?
Ну, смотрите, у нас есть как бы такое понятие, как естественные, да, исторические циклы. Да, в какие-то периоды истории Земли, как действительно вы говорите, было теплее, в какие-то периоды истории Земли было холоднее. То есть есть природный процесс. Но на него надстраивается человеческий фактор. Да, как бы в науке он часто называется антропогенным. То есть вся та деятельность человека, преимущественно это сжигание ископаемого топлива, ну, там, ради промышленных процессов, там, не знаю, вот все эти полигоны отходов, да, которые тоже лежат, метан выделяют, и ряд природных процессов, которые запускаются таким как бы замкнутым способом, например, там больше лесных пожаров, больше выделяется, опять-таки, СО2, тем сильнее усиливаются опять-таки, климатические изменения. Вот эта вот человеческая надстройка, она начинает играть все большую роль. И несмотря на то, что в абсолютных показателях, может быть, она не выглядит такой большой, но на самом деле она начинает играть очень разрушительную роль, выводя как раз климатическую систему из баланса. Ведь климат у нас, по сути дела, это такая как бы система, где все завязано со всем. Да? Сколько у нас там, не знаю, организмов умерло, выделило там, каких-то тех или иных газов, какие формы жизни перешли в какую другую форму жизни, вот там, не знаю, у нас растет лес, поглощает. Да, вот все вот эти процессы, они на протяжении миллиардов лет на планете происходили. Последние 200 лет человечество начало очень активно вмешиваться в этот процесс, разрушать какие-то связи, ну, и вот самый конкретный пример, конечно, сжигать ископаемое топливо. И добавлять вот эту вот человеческую надбавку, которая выводит всю климатическую систему из соответственно, баланса. Вот очень еще, кстати, хороший вопрос. Откуда мы об этом знаем, что именно вот эта человеческая добавка есть? Есть такое понятие, опять-таки, надеюсь, это не очень сложно прозвучит, спектральный анализ. Да? То есть у нас мы куда-то далеко отправляем летательные аппараты, и они, соответственно, из атмосферы Земли, там, где у нас парниковые газы как раз накапливаются, пытаются понять, а какие же там именно, вот, например, частички СО2, возникшие в результате чего? И там действительно, в соответствии с, ну, как бы со спектральным балансом, анализом у нас очень много вот этих частичек, которые возникли именно конкретно в результате сжигания ископаемого топлива, того или иного. Да? То есть это прямо уже подтверждается. Опять-таки, в абсолютных показателях, там, не знаю, это может быть не так много по сравнению с, как бы, со всеми парниковыми газами, которые накапливаются по естественным причинам, но систему это из порядка выводит.
Я так понимаю, что это уже все меняется, и мы именно сейчас можем скорее говорить об адаптации к этому процессу. И так как у нас все-таки программа про урбанистику, про города, то хочется сконцентрироваться на городских политиках. И так, на самом деле, я уже давно видел, что, вот, например, транспортная стратегия Лондона или Парижа, они крутятся не столько вокруг транспорта, сколько, как ни странно, вокруг климата. То, что людей станет больше, и там даже несмотря на макроизменения, то есть на микроуровне тоже лучше, чтобы люди там дышали чистым воздухом, чем грязным воздухом. А вот какие еще есть примеры адаптации жизни обычных горожан, наверное, вот в Европе, в мире, в России?
Примеров много. Я, может быть, начну немножко как бы с другого уровня. А что вообще города могут делать? Да, вообще, вот как бы, о чем мы тут с вами говорим? Да? Какие есть примеры, какие есть направления деятельности? У нас в целом, вот, если мы говорим города и климат, как бы какая возникает ситуация? С одной стороны, города у нас как места крайне концентрированное проживание людей, а с другой стороны, города – это у нас место, где собрано очень много плотной инфраструктуры. Да? То есть там энергетическая инфраструктура, дорожная, жилая, там, водная инфраструктура, очень много другой, плотно все. Соответственно, что у нас получается? С одной стороны, города, они как бы виновники, да? Потому что очень много парниковых газов выделяется именно высокоурбанизированными пространствами. Да? Это использование энергии, использование продуктов, для которых было очень много потрачено энергии, выпущено парниковых газов, использование очень много всего, как бы нехорошего мусора много, например, да? Сколько города образуют отходов? Ой же. То есть города, с одной стороны, как виновники, а с другой стороны, они же и главные жертвы. Потому что когда приходит что-то там неожиданное, когда приходит какое-то новое, непредсказанное, неожидаемое атмосферное явление, метеорологическое негативное явление, то города, конечно, страдают больше всего. Да? Потому что инфраструктура рушится, рушающаяся инфраструктура влияет на людей, и там люди какие-то там погибают, например, и из-за того, из-за самих событий, но и из-за последствий, да, того, например, там разрушился дом или там разрушилась там инфраструктура какая-то, вот из-за этого. Соответственно, какие направления деятельности у городов? По трем основным пунктам идет деятельность. Первое – это то, что называется страшным словом митигация, это снижение выбросов. Иногда у городов можно видеть отдельные стратегии снижения выбросов парниковых газов или там mitigation strategies, да, вот у городов. Второе направление – адаптация. Это адаптация к имеющимся и как бы планируемым последствиям изменения климата. Ну, негативным, понятно. И третье направление иногда еще есть, это то, что называется резилиентность. Вот, наверное, ты тоже видел в каких-то таких документах, какой-нибудь город, там типа resilience plan. Да? Вот очень часто резилиентность на русский язык иногда переводят как жизнестойкость или устойчивость. То есть это как бы тема связана с тем, что у нас все система, например, транспортная система. Если что-то где-то пойдет не так, как нам быстро эту систему перестроить с тем, чтобы она продолжала работать. Вот вкратце, вот как бы третий ключевой пункт. То есть снижение выбросов, адаптация и резилиентность. Если мы сегодня говорим, иногда адаптацию с резилиентностью вместе сводят. Иногда вообще все три пункта сводят вместе, тогда это называется климатический план города. Но обычно как выглядит, вот если мы сейчас говорим про адаптацию, как выглядит климатический план? Мы, во-первых, смотрим, а что у нас уже произошло, то есть какие у нас за последние, там, не знаю, 20-50 лет произошли негативные события, связанные с изменением климата. А что было сделано, что получилось, что не получилось. Мы на это смотрим. Дальше мы смотрим на прогнозы. А какие у нас климатические прогнозы? Как будет температура меняться? Как будут осадки меняться? Что будет с, не знаю, с растительностью, опять-таки, в результате изменения климата? Что
такие
будет?
Прогнозы уже можно просчитать.
Уже считаются. По разным регионам считается очень много таких прогнозов. Да. Ну, понятно, что любой научный прогноз, он вам не скажет, 100% через 50 лет будет так. Если вам кто-то говорит, то, скорее всего, может быть, это не очень большое доверие вызывает у нас. Кажется, с вероятностью X у нас с вами средняя ежегодная температура повысится на там, не знаю, 2 градуса Цельсия, да, или там градус Цельсия. Но для городского пространства, которое все упаковано в асфальт, да, как мы понимаем, где-то, где, может быть, нет кондиционеров, там еще что-то, это может быть очень-очень-очень важный тренд. Или у нас действительно меняется упорядоченность. Вот упорядоченность для городов – это вообще существенная вещь. Вот осадки – очень большой, хороший пример. Если у нас традиционно в городе, условно говоря, 365 дней в году, 200 дней в году, предположим, выпадают осадки. И раньше они выпадали, там, не знаю, x на квадратный сантиметр в секунду. Да, вот так вот, предположим, осадки меряются. И вот сейчас у нас приводится к тому, что у нас осадки начнут выпадать, там, не знаю, 100 дней вместе 200. Но зато там 50 дней из этих, это может быть 10x. И вот как нам тогда, понимаешь, что нам, как нам канализацию перестроить, как нам устроить управление такими процессами. Вот, соответственно, дальше анализируем вот эти риски, пытаемся понять, что у нас будет происходить в будущем, и пытаться понять, как мы вот нашу городскую инфраструктуру, а городская инфраструктура сейчас это и, ну, как сказать, коричневая инфраструктура, да?
Асфальт, бетон.
Ну, асфальт, бетон, трубы, дороги, дома, линии электропередач, вот очень много всего. Это у нас и зеленая инфраструктура, конечно, да, там зеленые насаждения, деревья, потому что, ну, как бы деревья же страдают, например, там от жары. Про деревья надо начать поливать, да, дико. Раньше, может быть, было не надо, а сейчас надо. А, соответственно, все это анализируется, и потом предлагаются конкретные меры и планы. Давайте, значит, это перестроим так, это возобновим так, но перестроим так, чтобы учитывать, принимать во внимание те или иные риски, например, там жару или осадки, или вот, вот какие-то такие процессы. Вот, как правило, адаптационные планы, они выглядят так. Ну, соответственно, это все откуда надо брать деньги? Вот, тоже еще, конечно, большой хороший вопрос. Вот, ну, такая история с адаптационными планами.
А вот, по сути, сегодня в мире есть две таких модели развития городов. Это одноэтажная Америка, то есть, когда города расползаются, очень низкая плотность, но при этом, как я понимаю, там меньшее количество площади заасфальтировано, забетонировано, потому что в целом-то участок большой, дом поменьше, дорога там тоже проложена не очень большая туда. И есть концепция, скажем так, европейских и азиатских городов, в том числе там российских городов, где все-таки как город довольно плотный, компактный, где как раз много кто проживает. И вот в связи с изменением климата, какая модель более жизнеспособная, как бы я сказал, точнее, какую проще адаптировать, наверное, вот так вот?
Ну, я бы сказала как, и у той, и у другой модели есть плюсы и минусы с точки зрения нашей климатической. Если мы с вами говорим про вот этот одноэтажный, то что спрол, да, вот называется, по-русски как?
Расползание.
Расползание, да. Какие у нее с климатической, экологической точки зрения есть минусы? Во-первых, у нас увеличивается путь доставки ресурсов каждому дому. Да? То есть каждому дому надо тогда электричество подвести, воду подвести, еще что-то подвести, товары привезти. То есть у нас очень много возникает дополнительных трат ресурсов.
И отапливать подвоз надо 5 сторон вместо словно одной стены, как
да,
в многоэтажке.
Опять-таки, там, если газон, тоже и газон надо поливать, да, ну, в тех регионах, где требуется этот полив. А, то есть, вот плюс, ну, как бы предполагается, что да, каждый дом, он должен быть, ну, степень самообеспечения ресурсами должна быть высокая. Если вдруг что-то пропадет и, не знаю, там электричество у тебя отрубится, то тебе на частный дом, конечно, надо завести какой-то резервный способ энергоснабжения, например, особенно если ты там далеко где-то живешь. Вот это, конечно, с экологической точки зрения минус. Поэтому очень многие, скажем так, эколого и климатически ориентированные архитекторы, урбанисты, скорее приходят к точке зрения, что все-таки более плотное, более компактное расселение, оно экологически эффективнее. Меньше ресурсов, можно сэкономить на масштабах. Если у тебя там как бы даже, вот, например, можно делать всевозможные эксперименты с так называемыми просьюмерами. Это когда люди сами производят энергию, например, там солнечными панелями на крыше. У тебя ее слишком много, ты там отдаешь в сеть, слишком мало забираешь из сети. То есть как для плотных поселений, это, конечно, проще делать это. Как бы воду эффективнее поставлять, меньше водопотери. Потому что водопотери, конечно, ну, везде есть в трубах, ну, где-то больше, где-то меньше. Но чем короче у тебя путь транспортировки, тем меньше у тебя потерь. Но понятно, что есть и другая сторона вопроса. Людям не всегда очень комфортно жить в очень высоких домах. Мы это понимаем, да, с вами. Это как вопрос человеческого здоровья, человеческого комфорта тоже. Ну, то есть, наверное, в этом аспекте золотая середина, она как бы лучше, да, то есть среднеэтажное строительство, наверное, было бы, там, не знаю, оптимальным вариантом. Другой момент, что у нас не только этот фактор принимается в вопросах городского развития, а там, не знаю, другие аспекты, такие как цена квадратного метра, стоимость застройки, там, стоимость продажи или аренды, очень много других факторов. Ну, вот, вот в целом, да. Ну и плюс еще один такой аспект, вот вопрос как бы земли. доступно от Земли. Понятно, что у нас планета заселена не равномерно. Но пока у нас население Земли продолжает расти, правда, как бы скорость роста населения Земли замедляется. Вот. Ну, дальше прогнозы ООН, что будет замедляться дальше, но пока продолжает расти. Соответственно, нам для нашей деятельности нужно все больше и больше Земли, что, опять-таки, нехорошо. Мы подбираемся по очень многим аспектам к так называемым планетарным границам. В частности, мы слишком много начинаем ресурсов использовать так, что они не успевают восстановиться. Мы слишком много даже вот физически Земли начинаем использовать. А вот есть такой подход, что очень много есть экосистем на планете Земля разных. Да, там и океан, и леса, и степи, и болота. И хорошо бы, чтобы большая часть из них была оставлена вообще без всякого человеческого вмешательства. Вот чтобы люди жили поплотнее, и эти кусочки земли, на которых они живут плотнее, они эффективнее использовали, уж ладно, понятно, что нам нужно все-таки не забывать о людях, но оставлять большие территории разного вида нетронутыми. Это идеал, к которому мы хотим стремиться. Сейчас, если не ошибаюсь, порядка 20% всей территории Земли не затронута хозяйственная деятельность человека, но опять-таки это неравномерно, да, если мы с вами...
Это без учета воды, видимо.
Скорее всего, суши. Да, без учета суши. Но опять-таки это неравномерно, да, потому что мы понимаем, что, например, на территории те же России очень большие части не используются, а, например, там, не знаю, в каких-то очень плодородных регионах мира, там, может быть, эти проценты намного меньше, буквально несколько процентов остается.
Когда летишь над Европой, как раз видно, что свободного кусочка практически нету.
Вот, поэтому да, то есть как бы с экологической точки зрения средний вариант был бы хорош, или даже очень плотный вариант был бы хорош, но... Мы, понятно, принимаем во внимание и другие факторы, в том числе, а как нам там чувствуется, в тех местах, где мы живем.
Когда вы говорили про вот то, что выпадают осадки, и как меняется это количество, и как нам подстроить ливневку, сразу в голове вспомнился такой мем, картинка, как в Москве последнее время заливает некоторые улицы капитально летом, и там что-то шел электробус, который то ли застрял, то ли он просто очень-очень медленно ехал, и, естественно, в комментариях начали писать, что в Москве запустили речные трамвайчики. Такого вот вида. Но мне кажется, что вот именно когда жара, пожары, или вот когда вот так все резко заливает, или все засыпает снегом, это более-менее понятные сценарии. Но, как я понимаю, есть города, которые в большей группе риска, например, Норильск, который на вечной мерзлоте стоит. Вот что там будет? Не растает ли просто весь город? Ведь там, я так понимаю, все стоит на сваях, которые держатся за счет вечной мерзлоты. Если там начнется таяние, то как-то все может сложиться, получается. Или я ошибаюсь?
Ну, смотрите, у нас действительно какая ситуация. Есть часть регионов мира, которые сейчас уже не называется даже вечная мерзлота, сейчас говорят многолетняя мерзлота, потому что сейчас уже начали думать, что все, вот, ничто не вечно, в том числе мерзлота. Очень большая часть территории России – это действительно многолетняя мерзлота. Там разная степень промерзаемости. Где-то в каких-то регионах это круглый год, где-то, например, в летние теплые месяцы оттаивает сверху там метр-два, да, соответственно, где-то может там все оттаивать летом, ну, до какого-то там, до того места, куда человек докапывается, скажем так, а зимой, наоборот, замерзает. То есть, как бы разные есть градации мерзлоты. У нас с вами какая история? У нас на этих территориях проживает не так много людей. То есть, это, как правило, если я не ошибаюсь, порядка 10 миллионов человек в России проживает на территориях, которые к мерзлотным почвам относятся. Это там ряд более-менее крупных городов. И ряд таких как бы небольших городов совсем на севере, которые, как правило, были построены под нужды добычи тех или иных природных ресурсов. Там, например, вахтовики работают, да, или вот что-то такое. Какие у нас процессы происходят? У нас, во-первых, надо, кстати, отметить Арктика. Арктика – регион, который теплеет быстрее всего в мире. Вот. Из-за особенностей у нас того, как построена планета Земля, как она у нас образовалась в пространстве космическом, из-за ее вращения, так получается, что Арктика – это регион самый-самый-самый теплеющий. Есть, соответственно, как бы разные формы статистики, как бы, ну, в ООН, в Всемирную метеорологическую организацию регулярно данные приносятся. Но вот из последних данных я помню, что вот как раз устье Оби и полуостров Таймыр, да, это вообще с 70-х годов регион, в которых приземная температура повысилась на самое большое количество градусов. Вот, значит, что, к чему этот процесс приводит? Этот процесс имеет, вообще, как бы вкратце, когда мы всегда говорим о Земле, все связано со всем. Даже не важно, где начинается, чего заканчивать. Теплеет Арктика, да, что это значит, в частности? Ну, лед арктический тает. Лед арктический тает, это тоже имеет разные последствия, начиная от того, что там очень крупным млекопитающим начинает тяжело жить и размножаться, потому что они на льдах ведут много своей деятельности. Продолжая тем, что у нас с вами, соответственно, открывается проход
Северный
для судов в определенном месте, или даже там, не знаю, при помощи ледоколов на протяжении всего года, но теперь ледокол надо использовать меньше. Продолжая историю того, что тающий лед выпускает довольно большие потоки воды дополнительной, которые, соответственно, приводят к, влияют и на уровень, соответственно, мирового океана, но влияют и на конкретные течения, потому что мы помним, есть у нас течение на планете, да? Вот, соответственно, выделяющиеся потоки, они начинают влиять на течение, это как бы очень сложная тема, она сейчас еще прорабатывается, но вот из таких самых популярных тем, а что с Гольфстримом будет, да, вот, вот некоторые модели говорят, что действительно могут эти потоки холодной воды из Арктики чуть-чуть отодвинуть Гольфстрим от Европы. Одну из рук Гольфстрима, Гольфстрим тоже не единое течение, там несколько идет, одно из течений Гольфстрима может чуть-чуть отодвинуться от Европы, и тогда как раз в частях Европы может похолодать. Парадоксальным образом.
Наконец-то у нас станет одинаковый климат.
Но климат везде совсем никогда не будет одинаковый. Знаю, что даже на похожих, там, не знаю, параллелях климат часто бывает разный, но нет, погода, да,
климат. Или может, когда все писали, да, что Европа замерзнет, имели-то в виду, оказывается, вот это вот.
Да-да-да. Вот Европа замерзнет, это вот, вот про эту историю. И, соответственно, если мы переходим непосредственно уже, как бы, ну, и, может быть, еще один такой фактор, это влияет даже на циркуляцию воздушных масс, да, теплеющая Арктика, потому что Арктика у нас тоже источник очень многих, например, циклонов, да, которые идут из Арктики, и вот как бы циркуляция, там, не знаю, вот то, что мы знаем из прогнозов погоды, циклонов, антициклонов, когда что приходит, один фронт сменяет другой, вот это тоже все начинает меняться, и, ну, как бы, а как это нас-то касается, подумаем мы, да, ну, вот там стоят, там, не знаю, девушка или молодой человек перед картой погоды, показывают это нам на телевидении. А нас это влияет следующим образом, что, например, может прийти, тоже такое страшное слово, блокирующий антициклон, встать над частями Сибири и стоять там 2 месяца, и не пропускать никакого дождя. А у нас в это время горит, 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 горит больше, а дожди так и не приходят. Это то, что было летом 2010-го, это то, что... И это, в принципе, очень многие последующие летние пожары, они связаны с этим. Приходит блокирующий антициклон, стоит... И причем там может быть парадоксальная история. Он, например, над Красноярским краем стоит, а по его краю идут циклоны из Арктики, и они проливаются очень сильно той же Иркутской области. И поэтому в Красноярском крае может гореть, а Иркутская область может заливать. Вот, ну, вернемся, соответственно, к мерзлоте. Он, в целом, как бы человечество научилось строить на мерзлотных почвах. То есть с уже середины 20 века очень много экспериментов шло, и действительно, и на сваях строили, тоже очень многие эксперименты, например, шли там с инфраструктурой, с трубами, а как там трубы утеплять, да, чтобы там вода не замерзала, еще что-то. Как вообще вот выстраивать всю эту инфраструктуру? Эти эксперименты шли и в США, и в Советском Союзе, и там, какие у нас еще страны-то? Финляндия, Швеция,
Канада.
Канада, да, Канада, США, Россия. Вот, соответственно, эти эксперименты все шли. В Екатеринбурге у нас даже есть специальный научно-исследовательский институт, который вопросами занимается строительством на мерзлотных почвах. И, соответственно, у нас, да, построено все с определенной технологией того, что там, не знаю, либо у нас все время эти почвы мерзлотные, либо они у нас чуть-чуть становятся более, как бы,
ну, болотистыми.
Именно. Сейчас ситуация меняется. Сейчас, например, в России пытаются понять, а как, что вообще будет дальше происходить и как вот поменять всю эту историю. То что надо будет перестроить. 2 года назад в России была запущена, соответственно, большая госпрограмма мониторинга состояния вечной мерзлоты. Пытаются даже, ну, как бы, когда очень много точек мониторинга выстроены, пытаются понять, как бы, какие процессы происходят, собрать это все в какую-то единую систему. Вот опять-таки в Якутске, например, есть такой институт мерзлотоведения Российской академии наук, они тоже большую курирующую роль во всем этом играют. То есть действительно идут попытки все это проанализировать, посмотреть, где что как будет, и дальше понимать, а где надо что как перестроить. То есть мы посмотрим на то, что Минстрой выпускает. В последние несколько лет Минстрой выпустил довольно много новых стандартов того, как сейчас надо строить на мерзлотных почвах. Как бы. То есть, по крайней мере, пытаются это учитывать. Пытаются это учитывать. Ну и, конечно, еще такое скажу, что очень многие компании, кто работают вот на мерзлотных почвах, да, добывающие компании, они тоже, как бы, несмотря на то, что многие из них можно назвать виновниками климатических изменений из-за того, что они как раз добывают те самые ресурсы, которые впоследствии будут сожжены, многие компании также пытаются как-то отслеживать свою ситуацию, понимать, а где и как им укрепить тот или иной, там, не знаю, газопровод, нефтепровод, и как бы, что может сделать в связи с тем. Понятно, что что очень часто происходят там какие-то аварии, роль, там, изменения климата была даже вот в Норильской аварии, да,
это когда мы помним. Там да, упала бочка.
Да, да, и компания как раз очень много тогда пыталась говорить, что это вот все только из-за этого произошло, но понятно, что это была комбинация факторов. Но в целом, мне кажется, история будет такая же, как очень часто с любыми другими катастрофами. Пока что-то не произошло, ну, как бы, занимаются и исследуют. Но, может быть, там, не знаю, много в тот же ЖКХ или куда-то пока не очень инвестируют. Если что-то где-то брякнется, то тогда, может быть, более какой-то активный интерес. Но, по крайней мере, это та тема, которая обсуждается, и, как бы, ну, и есть понимание того, что да, эти изменения происходят.
Коллеги, мы продолжим наш эфир после того, как посмотрим и послушаем небольшую рекламу. Далеко не уходите, пишите свои комментарии.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем прямой эфир программы «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь» и в прямом эфире приложение «Эхо». Я напоминаю, что в гостях нашей студии сегодня журналистка, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и право» Ангелина Давыдова.
Ангелина, поговорили про Норильск, то, что изучают, но пока, видимо, понятно, что мало что понятно. А вот все-таки, если мы будем говорить про подавляющее большинство городов, там, которые в умеренном климате, там, Европейская Россия, Европа, не знаю, Красноярск, Екатеринбург, который там не на вечной мерзлоте, и все-таки там была понятная сменяемость сезонов, то есть вот у нас, не знаю, лето, зима, весна, осень, то сейчас будто бы эта грань исчезает. Или, опять же, это скорее субъективное восприятие?
Действительно, ну, вы правы, в очень многих и российских городах, не только российских городах, меняются, во-первых, временные рамки сезонов, а в некоторых регионах мира какие-то сезоны уменьшаются. Вот, скажем, во многих европейских городах, европейской части очень весна укорачивается. Угу. Вот, наверное, вы тоже многие замечали, да, конечно, что как-то что-то долго-долго-долго еще холодно, туда-сюда, холодно-тепло, потом бац, начало быстро расцветать, и жара уже пришла. Да, угу. Вот как будто исчезновение весны наблюдается в большом количестве, скажем так, городов, регионов умеренного климата. Вот это такой большой интересный тренд, ну, интересный для исследователей. Какие основные риски прогнозируются, вот если пока берем европейскую часть России, да, и не совсем юг, а вот, ну, как бы, да, средний. Действительно, усиление жары летом, то есть больше жарких дней летом, периоды жары несколько недельные, вот как бы такой тренд. Большее колебание температуры, о котором мы в самом начале говорили, да, что когда там, не знаю, зимой два дня мороз, мороз, холодно, бац, на 20 градусов перескочило, да, и там потом обратно через какое-то время. Изменение характера осадков, где-то, вот тоже, о чем мы с вами раньше говорили. В кое-какие регионы могут прийти, например, там, не знаю, смерчи, да, или очень сильные ветра, которые могут по-разному в разных регионах мира наблюдаться. Вот в Москве тоже были истории, да, когда появлялись, например, очень сильные ветра, которые, а ветра, мы понимаем, для высокоурбанизированного пространства это очень опасная штука. Ну, то есть все, что они могут снести, начиная от рекламных щитов, оканчивая там, строительными кранами, да, то есть это какая-то такая очень опасная штука. Есть опять-таки много разговоров про то и много исследований, что потихонечку у нас, ну, как, например, смещаются виды растений и животных, да, которые идут на север, да, у нас, соответственно, теплее, так как к полюсам ближе у нас теплеет, а средняя часть планеты у нас тоже, соответственно, теплеет, смещаются виды, да, и растительные виды, и там животные начинают передвигаться, там насекомые.
Вот, кстати, про насекомых, ну, ведь есть теория, что пчелы могут вымереть, а пчелы это чуть ли не основа опыления растительного мира, а дальше уже животный мир. Это вот, кстати, насколько...
Пчелы – это более широкая тема, потому что пчелы это у нас как бы вымирают, да, и в связи с изменением климата, но также в связи, например, с использованием пестицидов, да, в массовом количестве в сельском хозяйстве, а, опять-таки в связи с вырубками леса, в связи с целыми другими экологическими проблемами, но не только климатическими. И поэтому во многих регионах мира пчел, диких пчел уже действительно не хватает. Вот, например, такая, ну, как бы известная американская история. Там есть специальная профессия, специальные бизнесы, которые занимаются арендой пчел фермерам на определенное время. И в территории, например, в той же Калифорнии, где очень много сельского хозяйства, большая часть территории под это зарезервирована. Например, фермеры из того же Колорадо, пчеловоды привозят пчел и арендуют их фермерам на какое-то время, на несколько. Там, не знаю, месяцев, чтобы они опыление сделали. А, вот, да, с пчелами как бы такая история. Да, действительно, ну вот целый ряд, ну с насекомыми вообще грустная история, очень многие насекомые, сокращается огромное количество насекомых, в Европе в том числе. Но тут факторов много, я уже упомянула некоторые факторы, но тоже такие факторы, что там люди очень плотно живут, да, там это насекомых, например, отпугивает. Или там иногда есть тоже теория, что даже электромагнитное излучение, да, там влияет на насекомых, там еще что-то. То есть плотное заселение людей нас как вида и наша активная деятельность во всех направлениях, она, конечно, другим видам мешает. Ну, что скрывать, правда, мешает. То есть вопрос, как нам сосуществование друг с другом дальше выстраивать вообще так, чтобы и другим видам было хорошо и нам. Да, потому что сейчас в мире много других вопросов, более, как скажем, таких грустных и, там, не знаю, как бы выжить человечеству, да, из духа. Но, в общем-то, наверное, те вопросы того, а как выжить всем существам вокруг нас, потому что мы во многом на них полагаемся, и не только на... Вот пчелы, понятно, полезный вид. Вообще все виды, конечно, ну, полезны, да,
потому что у нас... Не просто так они есть.
Действительно. Ну вот, значит, передвигаются очень многие там виды, например, там во многих городах начинают действительно деревья вымирать, которые раньше были посажены. Мы понимаем, что, например, те же зеленые насаждения – это в том числе большая часть любого городского бюджета. Вот, скажем, на протяжении двух последних лет, даже там, не знаю, в Берлине, в каких-то европейских городах, очень много деревьев, как я уже говорила, надо поливать, да, и вот, вот как бы вопрос того, а как поддерживать их, соответственно… Выживаемость. Ну, есть опасения, конечно, с тем, что какие-то более южные инфекции распространятся на более северные территории. Вот, про это тоже ведется очень много исследований, очень много опасений из того, что инфекции, которые раньше считались присущи только там, тропическим странам, да, будут потихонечку передвигаться на север, потому что там становится теплее, и, например, зимой они не будут вымирать. Вот, например, такая еще история. Если мы посмотрим с вами на прибрежные города, то опять-таки, вот, кстати, тоже интересный вопрос со льдом. У нас со льдом, знаете, какая история? У нас чем толще прибрежный лед, тем меньше влияют шторма на побережье. Потому что лед спасает от сильных волн и сильных напоров воды. И вот, например, тоже по Петербургу, это тоже интересно очень увидеть, но как у Петербурга стоит дамба, как мы знаем, дамба защищает плюс-минус до подъема воды до 6 метров. Вот приблизительно такого состояния. Но другая история, что дамба в Петербурге, потому что дамба стоит в Петербурге, она проходит как бы через Кронштадт по над, соответственно, Маркизовой лужей, да, Финского залива. Но дамбу у нас нельзя закрывать надолго, потому что у нас же течет большая река Нева из Ладожского озера, да, которое из Ладожского озера, Финский залив. Соответственно, мы с одной стороны закрыли, но с другой стороны у нас тоже продолжает немножко подниматься. Вот, ну то есть с сильных штормов с Балтики это пока спасает дамба, но эти шторма учащаются, и в том числе потому, что льда становится все меньше, и часто зимы есть, когда уже почти нету льда.
Байкал же, по-моему, все в этом году даже не замерз, я читал про это.
Вот, Я не читала про это, но вот в частности, да, вот отсутствие льда, оно приводит к более сильным штормам, что, конечно, несет и прямую опасность для прибрежных поселений, но также и берега разрушает.
Угу. Да, вот. Но если размоет намыв, не то, что я буду сильно как горевать по нему, но это мало хорошего. Звучит как Нидерланды.
А Нидерланды, как бы какая история? Нидерланды, как, например, часть северо-западной Германии, тут регион вокруг Гамбурга, они на протяжении многих сотен лет привыкли жить в ситуации, когда море постоянно наступает, а мы от моря отбиваемся и еще строим земли и забираем потихонечку землю у моря. Угу. То есть очень большая часть территории, то, что мы считаем сейчас сушей и в Голландии, и вот в той части Германии, это территории, которые человек себе у моря отвоевал, построив сложную систему каналов, водоотводных каналов и сложную систему дамб и насыпей. Все эти системы, они строились уже на протяжении сотен лет, и они позволили, в частности, там сначала появиться очень плодородному слой почв, да, который от ила, соответственно, илом приносится. Я сама буквально была в поездке по этой территории вокруг Гамбурга в мае прошлого года, и мы там все, как бы, на все это посмотрели. А с другой стороны, на основе вот этого, как бы, первичного сельского хозяйства потом выстроить очень многие другие отрасли экономики там, и, соответственно, как бы развивать эти регионы. То есть, с одной стороны, получается, что эти регионы, они технологически более подготовлены. То есть у них есть уже опыт того, как бы, а что как бы делать, что, как бы, как справляться с повышающимся уровнем воды. Но, безусловно, инвестиции будут нужны. Но тут мы с вами, кстати, попадаем в очень, очень одну большую интересную историю, которая связана с чем? Изменение климата влияет неравномерно на разные территории Земли, исходя из, соответственно, географии, да, то есть одни регионы, как я уже говорила, где-то станет там жарче, где-то холоднее, где-то больше воды, где-то, наверное, больше суши. Суша станет, но с другой стороны, изменение климата влияет также по-разному на регионы разного степени там, экономического развития. И понимаете, у нас одна история, если в районе Нидерландов, которые, как, опять-таки, у которых есть уже, во-первых, большой опыт, есть много технологий и есть много денег, чтобы справляться со всем этим. А другое дело, если это какие-то бедные регионы Юго-Восточной Азии, которые, может быть, раньше не были так подготовлены к вопросу, у которых меньше денег, чтобы с этим справиться, и у которых намного меньше ресурсов, чтобы противостоять этому. И вот тут мы видим, конечно, большую проблему неравенства, в том числе климатического неравенства, о которой тоже вот как бы говорится очень много, которая заключается в том, что регионы мира, которые беднее, у которых меньше денег, они во многом больше пострадают от тех же последствий изменения климата, просто потому что они не смогут адаптироваться, они не смогут инвестировать в инфраструктуру. Угу. Вот это такая большая проблема, где у нас и климат, и социальный аспект пересекаются и влияют друг на друга.
А что вообще нужно делать? Есть какой-то общий рецепт? И я почему-то сейчас вспомнил про серию Симпсонов, где их закрыли куполом. Может, это еще решение какое-то, чтобы и ветра не беспокоили, и осадки лишние, как не капали, не выливались на города? Или все-таки какое-то другое решение, там, больше деревьев, меньше машин, зеленые крыши или вот что-то такое?
Вопрос хороший, и он, на него нет универсального ответа. Надо везде смотреть, где находится город, какая у него история, откуда у него могут прийти угрозы и как мы сможем к этому адаптироваться. Сейчас нам мысль, что говорит экологическая? Она говорит нам о том, что надо сочетать как бы жесткую инфраструктуру, там, не знаю, где-то надо действительно построить дамбу. С зеленой инфраструктурой, например. То есть где-то надо посадить больше деревьев, создать, например, между водным объектом и жилыми объектами большую заболоченную территорию, которая будет впитывать в себя весь этот излишек воды, а потом ее выпускать, да, когда она, соответственно. Потому что болото – это такая губка. Вообще вот такое понятие этих городов-губок, да, наверное, ты тоже слышала вот во всех этих сейчас урбанистических темах, очень популярная тема.
Которые впитывают, они через ливневку уводят воду куда-то в сторону.
Да, да, да. То есть там есть как бы разные аспекты. Идея в том, чтобы через сочетание, как бы, опять-таки, городского полотна и каких-то естественных механизмов впитывания, в принципе, деревья даже могут во многом тоже такой губкой считаться, потому что деревья тоже впитывают излишнюю влагу, потом выделяют ее, да, когда это необходимо. Заболоченные территории такое же делают. То есть, в принципе, сочетать одно с другим.
То есть природа многое уже придумала, просто надо научиться этим пользоваться.
Да, меньше упаковывать как раз там, в асфальт, там, в еще что-то. А больше пытаться понять, что мы можем сделать через природные механизмы, которые уже есть. Плюс, конечно, если где-то необходимо все-таки строить какие-то там, не знаю, системы защиты. Ну и, наверное, как бы это грустно ни звучало, не знаю, для городов, для которых есть опасность повышения уровня моря и там каких-то штормов, ну, не селиться рядом с водными объектами. Хотя это, конечно, красиво, но... Ну да.
А можем ли мы говорить о том, что некоторые города придется просто покинуть?
Да. Уже говорят об этом. Индонезия же собирается столицу переносить. То есть это официальный план.
А вот ближе к нам, например...
В Китае целый ряд городов предполагается приморских, по крайней мере, отодвинуть от уровня моря. Иначе слишком... То есть, как всегда, как бы деньги посчитываются. Да? Что нам дешевле? Построить очень сложную систему управления и защиты от наводнений или просто перенести город? В условиях, там, не знаю, Китая и Индонезии перенести город дешевле оказывается. А про какие-то подобные планы в Европе или в России пока не слышала. Хотя... Было такое высказывание, я сейчас забыла, кто из российских политиков это сказал. Высказывание звучало так, что если, в крайнем случае, если у нас вся мерзлота начнет таять, мы просто тут всех переселим. Вот было такое высказывание. С севера Красноярского края кто-то сказал, надо посмотреть, кто найдем попозже. Вот было такое высказывание как бы с Россией. Да, если где-то станет совсем невозможно жить. Ну, что невозможно? У нас сотни тысяч человек, если не миллиарды, будут страдать от повышенной жары в мире. Да, вот тоже такая...
Ну, это я, насколько понимаю, вот в Испании такая проблема сейчас очень активна из-за сельского хозяйства и изменения климата. А кто еще? Дубай, Ближний Восток? Или...
Да, но это мы с вами говорим про более-менее, как сказать, обеспеченные регионы мира. Если у нас, например, Африка южнее Сахары, или очень большие части, опять-таки, Ближнего Востока, ну, может быть, не такого обеспеченного Ближнего Востока, да, как Дубай, опять-таки, Юго-Восточной Азии, где... Начинаются тренды. Индия, например, да, огромный тренд. То есть очень много дней в году выше 50 градусов, да, или там около 50 градусов. Это, конечно, понятно, что это можно пережить, находясь в Дубае, да, там, где везде кондиционеры, кондиционирование, все. Но если у тебя нет этого ничего, если у тебя бедное население, если у тебя там даже вопрос доступа к питьевой воде – это проблема, это, конечно, история, которую очень тяжело пережить человеку.
Вот если прогнозировать и опираться на опыт истории, мы же знаем, что периоды ледниковые условно чередовались с ходом времени. Так вот, если случится реальное резкое потепление, есть ли модель, я не знаю, прогноз о том, как это может вот в конце концов обратно вернуться на круги своя? И с какое время для этого должно пройти? Есть ли какие-то методики у человечества для того, чтобы ускорить этот процесс возвращения? Надо ли вообще возвращаться?
Ты планируешь дожить до этого момента?
Я уже не про себя, а про наших потомков, наверное, все-таки.
Смотри, тут, мне кажется, такой очень важный момент. Я просто скажу, что я не ученый-климатолог, да? Я человек, который общается с учеными-климатологами и пытаются вот их знания и их слова переводить в какие-то более человеческие. Но из того, что я знаю, из того, что я понимаю, что можно сказать? Во-первых, изменение климата, оно не будет, вот, как вы сказали, резким. Да? То есть не то, что вот сегодня тут было плюс 20, завтра будет 50 и навсегда теперь 50 градусов. А с изменением климата какая история происходит? То есть, с одной стороны, у нас с вами идут какие-то процессы медленно по нарастающей. Да, вот температура, например, там, не знаю, может вот так вот повышаться. А какие-то процессы у нас могут идти совсем по экспоненте. Мы все с момента ковида помним, что такое экспоненты, да, как бы вот экспоненциальные процессы. Например, вот с той же мерзлотой очень часто какие процессы происходят? У нас, скажем, поверхность остается примороженной, наверное, можно использовать слово, а внутри у вас образуется огромная дыра, где уже все подтаяло. И в какой-то момент у вас эта верхняя часть обрушивается, и тогда образуются гигантские такие метановые кратеры. Вот несколько лет назад на Ямале несколько таких образовалось. И вот если поискать снимки, то это, конечно, ну, что-то невероятное, это такое, что инопланетяне прилетели, да, и вот что-то такое сделали, там приземлился. Вот, то есть некоторые процессы будут происходить экспоненциально, некоторые процессы будут происходить, как бы, там, не знаю, медленно. Опять-таки, еще один очень важный фактор, вот все, что, о чем мы с вами говорим, да, опять же, может, это к городам меньше относится, но тем не менее, это влияет, во-первых, на количество воды доступной, пресной. Нам не забываем, что человечество преимущественно потребляет пресную воду, да, ну, то есть есть опреснение, фабрики опреснительные, которые очень много Энергии требуют, как раз вот очень многие богатые страны региона залива, да, они используют большое количество опресненной воды, но для этого нужно очень много энергии, соответственно. Бедные mm-hmm. страны не могут себе такого позволить. Вот, и на продовольствие это, конечно, влияет. Вот все эти процессы климатических изменений, они влияют на то, что какие-то культуры нельзя выращивать там, где ты выращивал их раньше. Из-за температуры, из-за осадков, из-за новых вредителей, из-за очень много вредителей. Вот сейчас сказал вредителей, сам подумал, ангин, нельзя говорить слово вредитель, потому что все виды полезны, просто с некоторыми видами надо понять, как научиться жить. Но вот, соответственно, на продовольствие тоже влияет. То есть, опять-таки, это и проблема с доступом воды, и проблема с продовольствием. Ну, то есть, это как проблема голода. Опять-таки, в бедных регионах это может усилить. Но возвращаясь к вопросу, когда все наладится, значит, смотрите, вот как бы в самом начале нашего разговора говорили про вот эти три колонны, на которых базируется вся климатическая деятельность, снижение выбросов. У нас с вами планета – это очень такая неповоротливая структура, она медленно меняется. Вот даже если мы завтра, предположим, прекратим вообще выбрасывать все парниковые газы, да, и посмотрим, что произойдет с парниковыми газами. Вот на уровень до влияния человека, то есть как бы так, чтобы содержание парниковых газов в атмосфере снизилось до того, как мы начали массово сжигать ископаемое топливо, где-то 70 лет понадобится для того, чтобы все вернулось вот в такую ситуацию, какую есть. Но, соответственно, у нас как бы прогнозы какие? Прогнозы вот сейчас ученые делают так в промежутке до там 2100 года. Там пока тренд идет все-таки вот. Ну, как я сказала, да, это повышение температуры и, как сказать, усугубление, вот как бы усиление всех этих показателей. О, кстати, можно еще скажу, вот где все эти данные можно посмотреть? Вот если, может быть, люди там спросят, да, потом, может, тоже ссылки могу прислать, если надо. Если мы хотим международные данные, то есть такая организация международная, она при ООН работает, она называется МГИК. Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Эта группа, научная группа, группа ученых работает при ООН. Как она работает? Она объединяет десятки тысяч ученых, которые исследуют все, что в их области было опубликовано, и сводят это в единый том знания. То есть, предположим, вы, Аркадий, человек, который занимается исследованиями, там, не знаю, мерзлоты, вы мерзлотовед и работаете на русском языке. Вы делаете анализ всего того, что в вашей области за последние там, 5 лет было опубликовано на эту тему, и привносите в этот корпус знаний. И так по всем остальным направлениям. И океанологи, и биологи, и глицеологи, и, в общем-то, очень-очень много всех других. Да, вот как по международным данным вообще, что в мире происходит. Это основной источник. Тоже на русском все есть, понятное дело, как в любых органах ООН. И тут раз в несколько лет они выпускают так называемые оценочные доклады, где все это можно понять, прочитать и посмотреть, что в мире происходит. А в России аналогичный орган, которым подобным занимается, это Росгидромет. У Росгидромета регулярно выходят так называемые оценочные доклады об изменении климата на территории Российской Федерации. Они выходят ежегодно. И можно посмотреть и понять, а что же произошло с климатом. Там самые разные аспекты, и с мерзлотой, что, и с температурой, и с ледовым покровом, и когда реки вскрываются. А вот, кстати, еще одно очень интересное последствие, мы его не упомянули. У нас же на северных территориях страны очень большое количество рек используется как дороги. Угу. Да, зимой для доставки, например, продуктов. Сейчас эти реки тоже раньше начинают скрываться, лед становится все тоньше, то есть вот как бы вот еще одно влияние, да, кажется, опять-таки, а как это перестроить, если тут дорог нету, да, например, тоже вот одно из последствий, то есть изменение климата, оно во многом про что? Про то, что мы, как человечество, выстроили какую-то модель жизни, где там, не знаю, мы вино выращиваем тут, а тут мы ездим по льду, а тут у нас растут такие деревья, и мы их вырубаем, чтобы построить то. А тут мы построили себе защиту от дождя на такого уровня. И вот все вдруг это становится неподходящим к новой реальности. И нам к этой новой реальности надо как-то по-другому адаптироваться, получается, вложив опять неизвестно откуда взявшиеся там, не знаю, миллиарды средств и на адаптацию, и на снижение выбросов, и еще на очень много чего другое. Вот как бы про это. Но вот возвращаясь, да, вот Росгидромет, оценочные доклады, это как раз вот российская официальная научная позиция И там как раз можно вот почитать, по разным регионам тоже посмотреть, что где в каком регионе происходит.
А есть ли у нас города, которые просто на официальном уровне признали, что что-то меняется, и хотя бы используют эти данные? Потому что я сейчас вспоминаю, что у нас, помню, так давно экологическую экспертизу отменили, чтобы застройщикам было там все проще делать. Когда обсуждают какие-то дорожные проекты или еще что-то связанное с инфраструктурой, то там условно на природной территории даже смотрят не как на вот... штуку, которая нужна для баланса микро- и макроклимата, а скорее как на место, где можно это сделать чуть дешевле, чем, например, в стороне где-то. То есть, как, эта реальность уже принята хоть где-то, или ее пока отрицают?
Аркадий, смотри, вот тут, на самом деле, очень хороший, большой, интересный вопрос, потому что, с одной стороны, если посмотреть официальные заявления там, российских органов власти разного уровня, все за экологию, ну, многие за климат, так скажем, по крайней мере, они говорят, да, климат меняется, надо адаптироваться, нам надо что-то делать. То есть все говорят, что надо что-то делать. Кое-кто уже начинает разрабатывать концепции. Например, такие города, как Москва и Петербург, уже довольно давно работают над своими климатическими планами. У Петербурга это конкретно план адаптации, а у Москвы это совмещенный план, там и снижение выбросов есть, и адаптация тоже. Уже много лет работает, например, Московский климатический форум городов. На протяжении многих лет проводился. Ну, до ковида, мне кажется, после ковида, не помню, был уже один. Ну и дальше понятно, что из-за войны начавшейся, как сказать, снизилось количество международного взаимодействия по этой тематике. Также целый ряд городов, которые вот у нас в области мерзлоты, да, этим тоже как-то озаботились и пытаются тоже какие-то разрабатывать планы. Ну вот Москва, Петербург, они были такие, кто давно эту тему увлекся, тоже с международными партнерами пытались смотреть, а где и что надо разработать. Тут сразу скажу, какие две проблемы для российского госуправления. Первое, это очень часто тема, которая межведомств попадает. То есть не очень понятно, а как начать ведомством всем работать друг с другом. Ну, это во всем мире это проблема большая. Но в России это тоже довольно большая проблема. А как вот всем собраться и комплексно начать работать? Не то, что одно министерство одно делает, другое другое, да, или там комитет или департамент. Ну и второй вопрос, откуда брать деньги? Вот это тоже вопрос, потому что если очень часто это в городском бюджете не предусмотрено, надо что-то делать там из федерального центра просить или еще что-то. Вот. Ну, Москва изыскивала какие-то средства на это. По крайней мере, там работа продолжается. То есть я вижу какие-то новости, исходя из того, что как бы, ну, в Москве, по крайней мере, говорят про это. Вот. То есть один уровень говорят. Теперь вот про то, что ты говорил, экологическая экспертиза и урезание ОПТ. Теперь, когда мы доходим до практики, то есть на словах-то как бы мы за экологию и все, а на практике очень часто как? Если появляется какой-то сильный игрок, там, не знаю, застройщик или там, не знаю,
очень уважаемые люди.
Очень уважаемые люди в пиджаках яркого цвета, можно было бы сказать. Очень крупная компания, которая в бюджет региона платит много и вообще имеет уйму рабочих мест. Еще что-то говорит, а давайте-ка вот мы... Тут новый жилой комплекс построим, да? Ну вот надо же. А то, что там ОПТ рядом предлагает, ну, конечно, плохо, но птички перелетят куда-нибудь. И вот это сейчас, к сожалению, с начала войны, санкции и запреты экологических организаций очень сильно усилилось. И от нацпарков, и заповедников пытаются кусочки вырезать, снизить охранный статус, построить где-то горнолыжный комплекс, да, потому что туризм тоже местный растет. Вот, кстати, что большой тренд. Растет местный туризм. Очень многие игроки пытаются идти и строить красивые, там, горнолыжные еще какие-то курорты. А в городах действительно урезать куски парков, куски городских ОПТ, которые, кстати...
В Москве 1 там... января отменили же вообще, как класс, я так понимаю, самоохраняемые природные объекты.
Вот сейчас идет борьба с этим, то есть есть попытки, как скажем, экологическое сообщество пытается с этим бороться, в том числе и судебными исками, в том числе и через разные другие сообщества. К счастью, экологическое сообщество у нас еще осталось в стране, и оно пытается сейчас побороться с этим. Действительно, как сказать, желание построить все больше везде и застроить все, оно есть, и возможность сопротивления этому меньше, ее пытаются всячески ограничивать, вот общественное участие, общественно-экологическая экспертиза, даже просто на протест выйти сейчас, конечно, намного тяжелее, чем несколько лет назад, но эти попытки есть.
Экологические организации, по-моему, запретили, самые, которые на слуху были, они же одними из первыми, по-моему, вообще были запрещены.
Не одними из первых, их в 23-м году практически все объявили нежелательными, Greenpeace, WWF и там Белона, например, из самых крупных трех, ну, почти все, все они прекратили свою деятельность в России. Но остались, во-первых, более маленькие российские экологические организации, появился целый ряд других организаций, некоторые из которых были созданы бывшими сотрудниками закрывшихся организаций. То есть эксперты остались, экспертиза осталась, что самое интересное, запрос на эти темы остался. То есть экологические темы, экологическое, как сказать, недовольство и экологический активизм в разных формах Это один из немногих форумов, которые сохраняются вот в России. Есть в маленьких форумах, есть. Мы даже увидели, как ни странно, вот нефтеразливы сейчас, да, которые в Черном море-то. Угу. Даже поехали туда люди, да, много вот как бы волонтерить. Я общалась со многими волонтерами, кто туда поехал, они говорят, это одна из форм, сделать хоть что-то хорошее, проявить свою гражданскую активность хоть где-то.
Где можно хотя бы еще.
И это внушает оптимизм. Хоть что-то хоть в наше время.
Да.
И вот на этой оптимистичной ноте мы должны завершить нашу сегодняшнюю программу. Время истекает. Дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Не забудьте подписаться на YouTube-канал Аркадия Гершмана «Город для людей», на его телеграм-канал.
Посмотрите ролик про снег. Может, он выпадет.
Кстати, Байкал все-таки замерзать начал. Я вот посмотрел новости последние. В конце января это случилось. Так что, может быть, не все еще потеряно. Услышимся, увидимся в следующий четверг в программе «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь».
Спасибо большое,
Ангелине Давыдовой отдельное большое спасибо.
Спасибо.
Всем пока.
Пока.